Приходя в храм, каждый из верующих хочет получить ответ на свой вопрос, свою молитву. Внимая Слову Божию, слушая евангельское чтение, человеку открывается большее – смысл его земного существования. Среди многих чудес, совершенных Господом и записанных евангелистами, нас особенно изумляет то, когда происходило воскрешение мертвых по одному слову Спасителя. Так произошло и с умершим сыном несчастной вдовы, когда Господь сжалился, видя горе безутешной матери, и повелел юноше встать. Обращаясь к прихожанам Вознесенского кафедрального собора, митрополит Новосибирский и Бердский Никодим напомнил верующим о том, что никогда нельзя терять надежды, каким бы безвыходным ни казалось нынешнее положение. Бог всемогущ и милостив, и в Его власти изменить все к лучшему.
У каждого в жизни бывает свое горе, братья и сестры. И каждый горюет по-своему, и боль бывает своя, такая, как не у всех. И горюем, и плачем, и скорбим. Но если найдем в себе силы взглянуть на других людей, увидим, что порой их горе значительно превосходит наше. Их болезнь намного страшнее нашей. Их боль куда более величественна. И тогда понимаешь, что твоя собственная скорбь, твоя собственная боль по сравнению с этим горем есть ничто. Именно такое горе являет нам евангельское чтение дня сегодняшнего. Господь видит вдову, которая рыдает, которая плачет, потому что умер ее единородный сын. Мужа нет, умер. Все вкладывает женщина в своего сына. С ним связывает свое будущее. В нем видит продолжение и мужа своего любимого, и ее самой. Ждет внуков, правнуков, будущее счастливое, но умер сын. Умер в юношестве. Все обрушилось, все ее мечты, все ее желания, все ее будущее. Все. Одна, старая, больная, никому не нужная. В чем смысл жизни? И рыдает она у гроба, и оплакивает и сына, и саму себя, и слезы проливает. Но и в этом горе молит Господа о прощении и о чуде. Сын умер. Все. А у нее в сердце есть надежда, что Господь не оставит ее. И Господь приходит и исцеляет ее сына. Господь не спрашивает, веруешь ли ты, как веруешь, исповедуй веру свою. Нет, Господь знает желание сердца человеческого. Господь видит суть человека. И если человек верует в Господа и просит Его, несмотря даже на то, что исполнение просьбы просто невозможно, Господь по любви своей к роду человеческому, может исполнить просимое. Как часто мы просим у Господа какие-либо мелочи. Кто-то занял твою должность, а ты хочешь такую. Кто-то получил большую зарплату, а ты хочешь еще больше. У тебя какая-то проблема, машина сломалась или украли ее. Дома что-то происходит недоброе. Просить Господа? Конечно, просить. Просите у Господа прежде всего спасение. А остальное все приложится. И если усердно будете просить, если со слезами и рыданиями будете возносить Господу свою просьбу, если осознаете, что именно вы достойны этого испытания в жизни своей, в усердном прошении да исполнится просьба ваша. Господь всегда спешит к нам. Господь всегда жаждет помочь нам. Просите, и дастся вам. Всех вас, дорогие мои, поздравляю с воскресным днем и желаю вам крепости душевных и телесных сил.
Иверская икона Божьей Матери – одна из самых почитаемых на священной горе Афон. Православные люди верят, что лик был создан евангелистом Лукой. Отличительная черта этой иконы – рана на щеке Богородицы, оставленная копьем воина во времена иконоборчества в IX веке. После удара из раны потекла кровь. Увидев это, воин раскаялся, стал монахом и всю оставшуюся жизнь служил Богу. По нахождению иконы в Средиземном море она была перенесена монахами в храм Иверского монастыря. 4 дня находилась икона в храме, но утром на 5-й день чудесным образом оказалась над вратами монастыря. После этого несколько раз монахи пытались вернуть икону в храм, но все было безуспешно, пока однажды ночью Богородица не явилась отшельнику Гавриилу и не велела оставить икону над вратами монастыря. С тех пор у иконы есть название «Вратарница». Оригинал этой иконы никогда не покидал Афон и покинет его только перед вторым пришествием Иисуса Христа на землю. Дни чествования этой иконы 25 февраля, 17 апреля и 26 октября.
30 октября – печальная дата в календаре современной истории России. В этот день ежегодно отмечается День памяти жертв политических репрессий. Станция «Ложок» в Искитимском районе Новосибирской области – особое место на карте России. Здесь в годы репрессий находился один из страшных лагерей смерти. По некоторым данным, именно в нем оборвались жизни 30 тысяч человек, в их числе священнослужители и миряне, пострадавшие за исповедание православной веры. В музее, находящемся в храме в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской, хранятся воспоминания о тех страшных событиях. Скорбный день памяти, божественной литургии и панихиду по погибшим совершил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим со служением духовенства митрополии. Обращаясь к верующим, владыка Никодим напомнил о величии подвига новомучеников и исповедников и призвал бережно хранить память о тех, кто ценой собственной жизни сохранил православную веру, не предав Христа.
Многими славными делами прославляется земля Новосибирская. Но есть и страшные страницы в истории нашей земли. Это время, когда за исповедание веры многие люди арестовывались, попирались в своих правах, заключались в лагеря. Преимущественно здесь сидели по политическим статьям. Сидели и жены врагов народа. Сюда людей ссылали для того, чтобы они умерли. Срок, который здесь отбывали люди, был от 5 лет. Но многие трудились на известковых шахтах. И когда пыль известняка попадала в легкие, легкие просто разъедала. И человек умирал, прожив, протрудившись не более 3 лет. Мало кто доживал до окончания срока здесь, в этом лагере. А людей и расстреливали, и просто так замучивали. И сегодня, благодаря благословению святейшего патриарха Кирилла и решению Священного Синода, мы здесь совершали заупокойную божественную литургию о всех почивших, умученных, убиенных в годы лихолетия. Мы молимся о упокоении душ усопших рабов. Просим Господа о прощении этих людей. Но многие из них ныне предстоят у престола Божия, как святые угодники, мученики. Имена их для нас сокрыты. Но обращаясь ко Господу, мы говорим: «Ты их же сам весь, Господи». Ибо Господь знает все, знает вся и знает о всех. И мы молим святых угодников Божиих, ныне предстоящим у престоле Божии, тех, кто в мучениях прославился здесь, на этой скитимской земле. Просим у них молитв и заступничества за землю новосибирскую, за род христианский, за землю русскую, за русскую церковь заступничество просим у них. И такие богослужения очень важны для нас, ибо они напоминают нам, подрастающему поколению, всем людям о том, какой ценою заплачено за наше мирное время, за наше жительство.
Последний российский император Николай II и его семья были канонизированы в лике святых Русской Православной Церкви в 2000 году. Семья государя Николая была глубоко верующей и благочестивой. Но к лику святых они причислены главным образом за то, что приняли мученическую смерть от гонителей православной веры. Государь и государыня могли бы воспользоваться предложениями о бегстве за границу, но осознательно не сделали этого. «Нет такой жертвы, которую я бы не принес ради России», — говорил Николай II. Большевики хотели не просто уничтожить всех претендентов на царский престол. Им был ненавистен образ православного царя. Убивая семью Николая II, они уничтожали саму идею православного государства. Последним местом ссылки Николая II был Екатеринбург, дом Ипатьева, где в ночь с 16 на 17 июля 1918 года Николай II и его семья, а также несколько преданных слуг были расстреляны. Святые царственные страстотерпцы молятся сегодня за нашу страну и за каждого православного, обращающегося к ним. На месте зловещего Ипатьевского дома в Екатеринбурге был выстроен собор, а на месте шахты, куда были сброшены тела страстотерпцев, возник монастырь. Святые царственные страстотерпцы, молите Бога о нас.
Здравствуйте, братья и сестры. Снова ваши вопросы. Вот такой вот вопрос. Умерла знакомая молодая женщина. Осталось трое детей, 8, 9 и 16 лет. Опекуном стала бабушка. И вот вопрошающий читал у Паисия Святогорца, что детям сиротам помогает сам Господь, правда? Да, действительно. Вот, а кто нам еще поможет? Ну, мамочка, папочка, а вот мы к Божьей Матери обращаемся, у Матери Пресвятая, к Богу, Отче наш. То есть мы усыновлены Богом, мы дети Божьи. Поэтому, конечно, Господь заботится, и особо заботится, конечно, о тех, кто оказался в тяжелой жизненной ситуации. Какая-то такая формула сегодня есть социальная. Заботится о тех, кто сам является опекуном, и тем, кто заботится о ребятишках, вот, сиротах. Это великое дело, когда человек вот заботится о нуждающемся, заботится о человеке, нуждающемся какой-то вот опеке, болящем человеке, то он получает венец-то сам тоже в награду. Поэтому бабушке могу пожелать ей, конечно, сил, терпения. И скажу тоже, бабушка пусть придет, приход-то свой родной, расскажет о этой ситуации. Вот. Может, и церковь приход чем-то сможет помочь, поддержать воспитание ребятишек. Потому что во многих приходах сегодня, ну, не во многих. Но в некоторых приходах есть у нас и клубы, и развитые системы какого-то образования религиозного, и воскресные школы. И поэтому чем-то можем даже в плане воспитания, даже, наверное, поддержать, помочь, приходить, попробуем оказать такую поддержку. Я уж не говорю о материальной помощи, которую тоже можно получить. Хотя, слава Богу, сегодня государство у нас имеет такую возможность и оказывает помощь достойную детям, сиротам. Вот еще вопрос. Опять о детях. Тяжелые, трудные дети – это испытание для родителей, наказание за грехи. Вы знаете, мы вот не раз говорили, да, что там Бог никого не наказывает, но вы знаете, есть действительно все-таки такая ситуация, когда наши педагогические ошибки родителей потом сказываются на наших детях. Наши грехи потом в наших детях воплощаются. Вот я даже на себе замечаю, когда вот сейчас мои взрослые дети что-нибудь вытворяют, я говорю, о, это папочка родимый. Я помню, как я сам родителям своим доставлял, сколько хлопот сегодня мои дети мне доставляют. Поэтому, да, бывает так, что это испытание и наказание за наши грехи. Мы что-то не додали детям, что-то их не воспитали. Поэтому что можно сделать сегодня? Вот если дети уже взрослые, не надо их укорять, не надо их пилить, не надо их угрожать. Там, надо их умолять, им Богу молиться, и на исповедь, и текается, когда заметили свои собственные грехи, которые сегодня сказываются в ваших детях. Повод для покаяния, для исповеди. Еще вопрос. Я не знаю, как отвечать, когда у меня спрашивает деверь, чем докажете, что Бог есть? Я теряюсь, а мне в ответ одни усмешечки. Вы знаете, я вот читал такую вот как-то мысль, что один дурак может задать вопросы столько, что 100 мудрецов не ответит. Не надо теряться от дурацких вопросов. Ну, зачем доказывать ему? Не надо ему. Как доказать Бога? Докажи, что есть любовь, докажи, что есть верность, докажи, что есть электромагнитные волны. Ну, докажи, что жирафы есть, существуют. То есть, есть вещи, которые можно доказать. Есть вещи, которые принимаются априори. Есть вещи, которые доказательства просто не нуждаются. Тебе это надо, чудило. Тебе надо узнать Бога. А что ты мучаешь-то своих родственников? Ну, хохочи дальше, потом посмеемся. Знаешь такую поговорку? Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Вот смеху-то будет, когда потом закончится жизнь, и локти будешь кусать, ну, потом посмеемся горючими слезами. Поэтому не надо отвечать на глупые вопросы, потому что глупец, он умного вопроса ответа не поймет. А время потратите и будете только переживать. Вы не волнуйтесь. Ну, бывает некая интеллектуальная недоразвитость наших собеседников. Что ты ему ответишь в ответ? Ну, не надо на провокационные вопросы отвечать. Ну, зачем? Ну, человеку так проще. Он так привык. Ну, вот так ему проще живется на белом свете. Молитесь за него. Вот. Может, его как-то и вразумит Господь. Рано или поздно, причем наверняка, я в этом уверен, молитесь. Вот. А специально метать бисер не надо. Еще вопрос. одна на старости лет всех своих похоронила, молилась и молюсь всю жизнь своих и о чужих, знакомых и даже незнакомых. Всех жалко. Жертвовала на храм, что вечно поминали моих родных. На кладбище приду, а всех лежащих здесь помолюсь. Не задумывалась раньше, а сейчас хочу спросить, могу ли я рассчитывать, что кто-то из них и обо мне помолится? Я уверяю вас, что уже за вас и молится, потому что множество из наших родных и близких, в том числе и тех, которых мы, за которых молимся мы, и даже тех, которых и не знаем, далекие наши предки, они сегодня Богу предстоят, за нас, дураков, Богу молятся. Если б не они, если б не молитвы святых о нас, тут бы мокрого места бы от нас не осталось. Поэтому есть наши молитвенники. Конечно, молится и церковь, о всех здесь лежащих повсюду православных, о всех усопших православных христианах, и будет молиться до конца, до скончания века. А там, перед престолом Божиим, святые молятся за нас, и вы, если сподобитесь, а я надеюсь, что да, сподобитесь, тоже будете и там молиться Богу о всех людях. У Бога нет мертвых, у Бога все живы. Там встретитесь и с Богом, и с теми, за кого вы молились, и которые в своих молитвах за вас сегодня предстоятельствуют перед Богом. Вот еще вопрос тоже вот на эту тему. Кто встречает нас сразу после смерти? Страшно умирать. Разные по этому поводу есть свидетельства. Встречают ангелы Господни, да, идут к престолу Божию, туда, к мытарствам воздушным. Ангелы, которые с человеком присутствуют всю жизнь, они влекут его потом туда, на воздушное мытарство. Поэтому есть свидетельства об этом, есть рассказы. Не волнуйтесь. Вот был такой момент, очень ветхозаветный еще, интересный. Один пророк вот, своим учеником попали в какую-то местность, утром просыпаются, кругом враги. Ой, как он напугался, ученик. Ему старец-то говорит, да успокойся ты. Ты знал бы, сколько ангелов нас окружает, и этого бы множество ратного не убоялся. Так и вы не бойтесь, если вы с Господом, потому что Господь тем более всегда с нами. Не волнуйтесь, ангелы Господни встретят нас и повлекут туда, куда стремилась всю жизнь наша с вами душа. Вот еще вопрос. Расскажите, как воспитывать детей, чтобы они стали достойными христианами? Отдали в прошлом году ребенка в воскресную школу, думали с мамой, а, все, свою миссию выполнили, сразу все изменится. А нет. Совершенно верно. Ребенок воспитывается не только в большой церкви, да, вот в воскресной школе. Семья – малая церковь. Ребенок в семье воспитывается. Рецептов, как воспитывать хорошего человека, огромное множество. И у нас с вами никакой программы не хватит, чтобы об этом поговорить. Но я первое скажу, не рассчитывайте, не надейтесь на князя народа человеческие. Вот что кто-то другой воспитает вашего ребенка, прежде всего, вы должны воспитывать. Второй рецепт. В семье должен быть четкая иерархия ценностей, четкая иерархия, ну, в конце концов, ребенок должен понимать, как устроена семья, кто в семье главный. Культ отца должен быть в семье. Отец управляет семьей, как Бог управляет церковью. И вот если эта иерархия есть, если четко ребенок понимает правила игры, нормы, общепринятые, когда в семье есть правила, мы вот не воруем, мы не курим, мы не сквернословим. Эти нравственные подпорки помогут ребенку потом в дальнейшем вырваться рано или поздно за пределы семьи, пойдет учиться дурному, а эти нравственные подпорочки его удержат. То есть множество, еще раз говорю, рецептов, это отдельный большой разговор, но прежде всего, вот, коли уж спросили про воскресную школу, скажу еще раз, не рассчитывайте, что другой воспитает вместо вас вашего ребенка. Примером, собственно, воспитываются наши дети. Давайте почитаем евангельское чтение. Вот, кстати, здесь тоже очень, может быть, ответы на какие-то вопросы сегодняшние мы тоже с вами услышим. Это строки из 8 главы Евангелия от Луки, знаменитая притча о сеятеле. «Когда собралось множество народа из всех городов, и жители сходились к нему, и он начал говорить притчу, вышел сеятель сеять семя свое. Когда он сеял, упало иное при дороге, и было потоптано, птицы небесные поклевали его. Иное упало на камень, садя засохло, потому что не имело влаги. Иное упало между тернием, и выросло, тернии заглушило его. Иное упало на добрую землю, и взойдя, принесла плод вторичный, сказав сей, возгласил, кто имеет уши, слышите, да слышит». Ученики же его спросили у него, что бы означала притча сия. Он сказал: «Вам дано знать Царство Божие тайны, а прочие в притчах, так что они, видя, не видят и слыша, не разумеют». Вот что значит притча сия. Семя есть Слово Божие. «И упавшие при пути – суть слышащие, который потом приходит дьявол и уносит слово из сердца их, так что они не уверовали и не спаслись. Упавшие на камень – это те, которые, когда слышат слово, с радостью принимают, но которые не имеют корня, временами веруют, а во времена искушения отпадают». упавшие в тернии – это те, которые слышат слово, но, отходя с заботами, богатством, наслаждениями житейскими, подавляются и не приносят плода. А упавшие на добрую землю – это те, которые, слышав слово, хранят его в добром и чистом сердце и приносят плод в терпении, сказав это, возгласил он, кто имеет уши, те слышите, да слышит. Вот удивительнейшая притча, она – это, в общем-то, начало Евангелия, да, когда Господь заложил основу. Вот Слово Божие, слышим мы Слово Божие. Что происходит в глубине нашего сердца, в этой почве? Там может быть вот как придорожная такая вот ситуация. У дороги, в доме сидит человек, в окошко смотрит, кто что понес, кто куда, чего пошел. Сидим у телевизора в этих наших домашних этих рукоблудничках своих, и там весь мир в кармане. И прошло полчаса, час, три часа. День целый. Ты просидел там, ничего доброго никому не сделал, день прошел. Что доброго хотел сделать, не сделал. Потерялось, ушло. Есть другая ситуация, когда вроде бы упало Слово Божие на каменистую почву сердца, быстро так взошло. Есть такие люди порывистые. О, точно, хочу спастись. А надо же долбить это сердце, согревать его молитвой, поливать слезами покаяния, долбить его, раскалывать, взрыхлять, удобрять, чтобы семечко-то было где прорасти. Нет, загибается. Есть ведь ситуация, когда сорняки тернии, да, вроде и доброе семя выросло, а сорняки страсти, греховные привычки заглушают. Тут борется человек. Поле битвы сердца человека. Мы вот все время куда, налево или направо, куда ломануться? И вот склоняемся часто к греху. А надо вырвать сорняки из своего сердца, надо трудиться над собой. Ведь это притча не о том, что вот есть заранее обреченные люди, там, там они невнимательно относящие слово, там, поросшие там, грехами, там, каменное у тебя сердце. Каждый из нас в любой момент своей жизни может поставить пугало, разогнать всех этих ворон, взрыхлить почву своего сердца, вырвать сорняки, избавиться от страстей. Но это очень тяжело, скажут, как ты хотел, из труда рыбку не поймаешь, из пруда не то что. И потом будет результат. Потом это семя вот в эту мягкую, плодородную, согретую, влажную почву упадет, и плод даст во сто крат. И то доброе, что услышал ты будешь дальше раздавать людям. Несешь это в мир. Вот как нужно нам с вами жить. Надо все время думать о том, что я сделал, кому я отдал, с кем поделился. Вот в этом смысл жизни человека. А чтобы это у тебя было чем делиться, от страстей, от грехов, от дурных привычек, от рассеянности ума и сердца надо избавляться. Трудись, и получишь награду. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Всего доброго.